Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, пятница, май, день третий. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Алексей, приветствую, всем хорошего, позитивного настроения на день, пишет Вася Куролесов. Неделя, как в том анекдоте про попугая. Хорошо, день прошел. Не знаю, такого анекдота. Бодрого утра с пятницей, пишет Алексей. Доброе утро, великая страна, пишет Шихтец. Доброе утро, Алексей, хорошего эфира, пишет Всеволод. Доброй пятницы, Алексей и все. Хорошего эфира, пишет Саша Зум. Нурик желает всем доброго утра, хорошего эфира, Василий, ну и много-много еще кто. Всем привет. Дмитрий Дизель. Дизель, занимаетесь дизелями, нет, Дмитрий? Или это так считает, там что-то модное название? Лех, привет всем, значит, всего хорошего, огонек, пенек, пишет, доброе, бодрое, достопочтенный, пишет Борисыч. Давайте без достопочтенных, Борисыч, пожалуйста. Доброе утро, надеюсь, развлечемся, пишет Шотфайр. Шотфайр, мне кажется, или у вас сообщение вы хотели кому-то еще отправить? Отправили мне, так вот, надеюсь, развлечемся. Вот. На месте, пишет Сергей. Хорошего эфира, пишет Николай. Всем майский уральский привет. А что за музон на заставке? Да, это, как всегда, один и тот же музон. Корн, Mass Hysteria, песня называется. Все. А Корн это группа такая американская. Когда-то слушал ее. Всем, может быть, Шотфайр это не он, а она. Об этом-то я и не подумал. Да, кстати. Да, ремонт ТНВД и инжекторов, пишет Дмитрий. Серьезно? Интересно. Это нужное знакомство, Дмитрий. Может быть, когда-нибудь... Забыл, как называется-то эта история. ТНВД, то ли Лукас, то ли как. Пежошный. Которые ставили двигатель на Ниву. Вот. Привезу вам. Будем страдать вместе. Будем пытаться что-то с этим куском инженерной мысли сделать. Ну, может быть. О, а я натяжные потолки делаю, пишет Владимир. О, прекрасно. Вот однажды, когда мне понадобятся натяжные потолки. Единственное, слушайте, вы не можете людям как-то объяснять, Владимир, что нельзя натяжные потолки вешать глянцевые. Зачем глянцевые натяжные потолки делают? Вот у меня вопрос ко всем. То есть надо, чтобы потолок был матовый. Делают себе эти глянцевые потолки, странно выглядят, вот воистину. А так все, я уже понял. Лукас — это кошмар, пишет Дмитрий. Вот-вот, понимаете, ну что поделать. Ну а что, бошевский брать, а это сколько сейчас стоит, я даже не знаю. Где вообще найти, да чтобы форсунки все настроены были. А, не. Продам гараж, пишет Мишаня. Студенты до сих пор продолжают бузить, не пора ли им сдавать экзамены, пишет Паша. Вы про американских студентов, что ли? Ой, да, вообще, дела до них нет нам. Простите, забыл смайл поставить. Да-да-да. Доброе утро, у меня везде матовые, смотрится огонь, пишет Диляра. Конечно, ну, матовые они должны быть потолки. Варю аргоном, пишет Андрей. Аргоном? Слушайте, а титан варите или нет? Такой вопрос. Титан можете варить или титан не можете варить? Если титан можете варить... Ну, надо будет мне, например, какую-нибудь титановую выхлопную систему сделать на автомобиль. Когда-нибудь, не знаю, может быть, внезапно. Вот, сварим с вами титановый выхлоп тогда. Титан, как это, получается... А что там с Грузией, пишет Сергей? Да ничего там с Грузией, там Джорджию, Грузию путают постоянно. С Грузией, давайте коротко так, власти решили, что они все-таки примут закон, я так понимаю, они уже настроены серьезно, примут они закон об иноагентах. А иноагенты на улице недовольны. Вот. Потому что как только примут этот закон, это будет бить им по кошельку. Они за свой кошелек сейчас на улице бьются изо всех сил. Все. Все. Это если коротко о том, что сейчас в Грузии. В Белоруссии переделывают на ТНВД бошевский, пишет Денис. О, в Белоруссии переделывают. Премьер Грузии отказался от визита в США из-за выдвинутых ему американской стороной условий временно отозвать законопроект об иноагентах, сообщил грузинский МИД. Вот молодец, пишет Алекс Поляков. Не, ну а что? Американцы ведут себя безобразно абсолютно, да, унижают прилюдно, ну, пытаются, во всяком случае, всех, кто маломальски рассчитывает быть самостоятельным. Ну вот, хотели унизить нынешние власти грузинские, американцы, их самих унизили. Хотели меня унизить, я сам тебя унижу. Да, вот это вот. Что в мире творится? Одно бузатерство, пишет Роман. Вас предупреждали, нас ждут 10 лет увлекательных изменений разнообразных. Тут как бы задача такая, Роман, выжить. Натяжной потолок — это несерьезно. Потолок должен быть из гипсокартона, пишет Нурик. Ну, наверное, ну, не знаю. Ну, натяжной тоже мне нравится, а что? Натянул потолок, да и все. Категорически приветствую. Говорят, ТикТок в России разблокировали. Да, говорят, разблокировали, а потом заблокировали. В общем, ничего официального по этому поводу сказать нельзя. Это как с главой МИД Британии, который выступил и сказал... Это Кэмерон есть такой, он когда-то премьером Британии был. Он вышел и сказал... Значит, британским оружием по России бить можно. Ну, если там с Украины по России бить можно. Все такие, ничего себе заявление. Через несколько минут Рейтер уже, нет, это не так, мы что-то неправильно написали, сейчас мы перепишем. Ну, все смеются уже, потому что, что ж такое получается, Кэмерон облажался, что-то не то сказал, что-то не то написали, значит, сдали назад. Вот. Смотрю, потом все-таки публикуют, и все-таки, да, действительно, вот Кэмерон утверждает, что можно бить. Видимо, посвящали, сказали, слушай, ну что, ну, можно или не можно-то, может, поторопились, может, неправильно поняли. А он такой, да. Но все-таки Кэмерон, короче говоря, разрешает по территории России бить британским оружием, чтобы вы понимали, на всякий случай. Плевать на ТикТок, пишет Глеб Урал. Глеб Урал, я с вами согласен, теперь все то же самое под музыку и на минутку. Какой-нибудь короткий ролик о том, как нам плевать на ТикТок. Запилим в ТикТок. Шучу. Ну что, когда тунеядцев-москвичей по трудовым лагерям развезут, пишет Василий. Это про кого? Какие тунеядцы-москвичи? Я, честно говоря, вот этот миф про тунеядцев-москвичей что-то не знаю даже, чем и поддержать. Потому что... Как мне кажется, наоборот, москвичи все время что-то где-то работают, как бы, не беспрестанно. Потому что если вдруг москвич в какой-то момент решает, что он не будет работать, вот, его, конечно же, сразу же местные, ну не местные, точнее, наоборот, приезжие, всякие разные специалисты, зохавают. Да? Поэтому москвичу надо впахивать в поте лица, да? Есть свой хлеб, других вариантов нет. Это потому что вы не москвич, Алексей, пишет Глеб Урал. А так я и не про себя. Я как раз про москвичей, которые такие, а мы не будем конкурировать. Ну, их сразу изухавают, правильно? Им надо конкурировать и побеждать, других вариантов нет. А, сразу видно человека в Москве, никогда не был, пишет Аркан. Да, это, видимо, вот, кто, кстати, нам написал-то про то, что москвичи тунеядцы? Наоборот, слушайте, живут годами люди, даже вот прогуляться не прогуляются по центру, не посмотрят, в музей не сходят. Понимаете, вот кто меньше всего бывает в музеях Москвы? Ну, москвичи, все. Потому что, а что это, я должен с работы и в музей еще идти, мне заняться, что ли, нечем. А в отпуск, вот самое смешное, москвичи уезжают, знаете куда? В другие города, которые хуже Москвы. Вот, чтобы туда поехать и понять, как же там все плохо, и вернуться обратно, и с счастьем обнаружить для себя, что ты живешь в лучшем городе Земли, но... Но, к сожалению, тебе некогда воспользоваться всеми этими благами, и тебе пора на работу, и идти с хорошим настроением на работу. Просто это отсылка к новости, что вчера депутат в Томске предложила создавать трудовые лагеря для тунеядцев, пишет Катя Б. Боже мой, депутат в Томске предложила создавать трудовые лагеря для тунеядцев. И что она думает, или он, не знаю, кто это предложил, что в Москве, что ли, тунеядцы? Или как? Москвичи ходят по музеям в школьном возрасте, пишет волосатая статуя. Да, наверное, вы правы. Что за наезд на москвичей, пишет Ирина. Ну, это такой классический наезд, не имеющий отношения к действительности. Я сделал глянцевые в кухне и санузлах, а в жилых комнатах матовые. Норм. Про потолки J23 пишет. Все понятно, J23. Один вопрос, зачем вам в санузлах глянцевые потолки? Что вы хотите увидеть в этом отражении? Просто я... Да, Алексей, так и есть. Еду завтра в Чебоксары отдыхать от Москвы, пишет Сергей. Я же вам говорю. Меж тем, если вы возьмете отпуск и просто начнете отдыхать в самой Москве, москвичи же, просто вот москвичи же, встанили с утра и пошли там куда-то погулять. По Замоскворечью, еще где-то. Да, полно мест гулять. Парки великолепные. Удивитесь, удивитесь. Ни в коем случае нельзя из Москвы выезжать никуда. Не надо просто. Нет никакого смысла. Везде, где не в Москве ты, везде хуже. Всегда. Нет мест, когда ты выезжаешь вот за МКАД, и чтобы лучше было, чем в Москве. Такого не бывает. Ну, это нонсенс, это не существует таких мест. Вот. Кто это еще не понял, тот их большинство. Все остальные, кто уже понял, они счастливы абсолютно. Абсолютно счастливы. Сделать правильный ремонт далеко не каждому по плечу, вот и ставят глянец и обои черные, пишет Андрей. Глянцевые дают чуть-чуть пространства в маленьких помещениях, пишет J23. Ладно, ладно, все, вопрос нет. Если я буду проводить отпуск в Москве, то я просто пойду на другую работу, пишет Михаил. В этом-то и смысл, что вам кажется, что вроде как, что это я здесь буду отдыхать, я здесь каждый день работаю. Но вы удивитесь, что одни и те же места, в которых вы бываете каждый день, но с целью работы, и эти же места, но с целью отдыха, это совершенно разные места. Хотя это одно и то же место. Совершенно по-разному они воспринимаются. Какие роскошные у нас вообще... Чего только нет у нас. Речные какие-то трамвайчики, какие-то специальные экскурсии, что-то где-то кто-то смотрит, какие-то парки, по этим паркам можно гулять, там можно что-то заниматься, какими-то йогами люди занимаются, что-то катаются на велосипедах, танцуют, какие-то видео записывают. Что только не происходит, вообще потрясающе. Будкин писал про тунеядцев, разговор завела владелица строительной фирмы, теперь депутат, пишет Ника. Да вы мне скажите, что она там завела за разговор-то, эта владелица, что она хочет-то? Где она тунеядцев-то нашла? Просто, ну, на всякий случай. У нас, я так понимаю, даже безработица-то в России на минимальном уровне вообще, как таковая. А если безработица на минимальном уровне, это значит, что у нас как бы тунеядцы где вообще? Вот, ну, так вот, если откровенно сказать. Они как бы, получается, нигде, их как бы минимум исторический, правильно? То есть они, наверное, есть, но их, наверное, не так много. Либо она имеет в виду каких-то таких, ну, ей, может быть, кажется, да, когда она смотрит на каких-нибудь людей, что они ничего не делают, что они действительно ничего не делают. А они, может быть, и делают, потому что какие-то бизнесмены тоже, вот, сидят в ресторане, что-то вроде едят, разговаривают ни о чем. Да, какие-то тунеядцы, а может быть, у них дела, может быть, они что-то решают. Так-так, вот мне Панк 13 скинул эту новость, давайте посмотрим. В России предложили вернуть трудовые лагеря. Томский депутат Екатерина Собканюк заявила, что на стройках сейчас не хватает рабочей силы, бетонщиков, сварщиков, арматурщиков, электриков. И, по ее словам, наполнить лагеря можно тунеядцами, которые как черви на нашем теле. Ну, ясно. 72-летняя Собканюк представляет «Единую Россию» и также руководит крупной строительной компанией. Это смешно. То есть ей нужна, я так понимаю, бесплатная рабочая сила. Что-то тунеядцы там ходят, да? Кто это? Я! Вот, ну, понятно. Значит, собрать тунеядцев и отправить все в строительную фирму, значит, прекрасной женщины Екатерины Собканюк, вот, томского депутата. А как она, будучи депутатом, владеет фирмой, кстати, мне интересно. Или это имеется в виду семейный бизнес какой-то, на нее не записанный? Ну, ладно, это не буду лезть в кошелек никому, ну, просто забавно получилось, да? Говорит, что-то много людей, которые ничего не делают, а нам на стройке пригодились бы руки бесплатно. Ну, это интересная идея. Может быть, и реализуется когда-нибудь, знаете, с лагерями вот этими трудовыми. Единственное, что у меня такое ощущение, что вот конкретно на компанию этого депутата работать эти бесплатно, эта рабочая сила не будет. А так, ну, идея, конечно, интересная. Перспективная, я бы сказал. Так-то замечательно, конечно, придумано. Я не встречал тунеядцев, пишет Денис. Послушайте, у нас бомжей в Москве нет. Ну, так вот, давайте скажем откровенно. Нет, конечно, можно встретить бомжа в Москве. Есть такие варианты. Но, откровенно говоря, это довольно сложно. То есть, это не так, как в некоторых... Ну, теперь мы уже не узнаем, потому что не поедем, но не суть. В европейских некоторых странах. Их как бы нет. Они как бы есть, наверное, где-то. Про них, наверное, если очень сильно стараться, снимут какой-нибудь документальный фильм. Там, вот, бедный бомж, мы его нашли, он один в Москве, ему скучно, ему не с кем бомжевать и так далее. Там, вот мы нашли 5 бомжей на там, 20-миллионную агломерацию. Вот, смотрите, мы вам будем рассказывать, какие они там бедные, как им надо помогать. Такой вариант. Возможен. Но в целом, ты видишь, ничего нет, этого не существует. Где какие-то тунеядцы? Знаете, бывает, еду где-нибудь с утра, там, ну, или в обед, да, ну, в обед, вот у меня свободное время есть, я еду, иду, думаю, куда вы все едете в обед, вы же должны быть на работе, потом думаю, а я откуда еду? Так ответ простой, на работу я и еду. А разве депутат может одновременно руководить компанией? По закону вроде же нельзя. Ну, я и спросил сразу, Сергей, но я думаю, что тут журналисты, наверное... передергивают в том смысле, что она, наверное, не владеет никакой компанией. Имеется в виду, наверное, какая-нибудь там у нее, может, там муж владеет этой компанией, еще что-то. Там же такая норма закона, она предусматривает, насколько я понимаю, что ты сам лично не можешь владеть. А, соответственно, там жена твоя может владеть. Ну и, естественно, там бизнесы, и, допустим, переписывают просто там на человека и все. Другое дело, что это возникает сразу как бы желание лоббировать интересы, да, того бизнеса, который тебе приносит доход в семью. Ну, это вот это отдельный вот этот разговор, все понятно тоже. Такое, такая вроде схема, при которой депутат не может ничем владеть, но по-фактически его семья владеет или там переписывают на каких-нибудь друзей что-нибудь. Ну, что объяснять, это понятно. Бомжи концентрируются в местах, где можно больше заработать. Вокзалы, рынки, пишет Иван. Ну, и все равно это очень-очень-очень-очень малый процент, если говорить о Москве, то есть особо... Их не присутствует здесь. Часто в новостях пишут, у безработных москвичей и москвичек постоянно крадут миллионы и дорогие машины, пишет Василий. Да, я, кстати, всегда, когда эту новость смотрю, думаю, классная схема по отмыванию денег. Вот. Ну, просто вот. Даже не отмыванию. Ну, вот я вам сейчас объясню. Я когда-то в эфире объяснял, как можно хитро использовать эту схему. Смотрите. Например, есть семья. Например, у них на двоих, пусть будет там, миллион, они заработали. Например, они решили разводиться. И вот миллион им надо делить напополам. И вот мужчина честный, который везет делить миллион напополам, вдруг попадает в ситуацию, когда его грабят. И у него украли миллион. Все, у него украли миллион. Вы скажете, и что? А ничего. Вот, а потом вернули. Ну, так скажем, 50 тысяч взяли, там, и вернули этот миллиончик. Аккуратненько. Вот тебе отмывание денег. Все, дорогая, я честно вез тебе миллион. Или там, я честно вез тебе 20 миллионов. Я честно вез тебе 100 миллионов. Но вот меня ограбили. Ужасно. Мы теперь абсолютно нищие. Вариант? Ну, вариант. Да ладно, такого у нас быть не может, пишет Роман. Ну, конечно, не может. Некоторые работают благодаря интернету, сидит в кафе, пару телефонов, ноутбук, планшет, а с виду тунеядец, пишет Денис. Так он и есть тунеядец. Ну, вот вообще все, кто физически не работает, разве не тунеядцы? Давайте будем говорить откровенно. Любой человек интеллектуального труда воспринимается как тунеядец. Даже сами люди, занимающиеся интеллектуальным трудом, они где-то внутри понимают, что они, в общем-то, тунеядцы. И большинство тех дел, которые они делают, они, конечно, абсолютно никому не нужны, они абсолютно бесполезны. Вот. И вообще непонятно, как измерить результат этих дел. Много-много есть таких людей. Называются зачастую они гуманитарии. Нет, есть полезные гуманитарии, их много. Там, за чистоту русского языка они борются вообще. Там, много есть хороших людей, историки те же самые. Вот, молодцы. Но есть и абсолютно бесполезные, абсолютно. Ну, большинство бесполезных. Ну, в принципе, я думаю, и программисты в большинстве своем бесполезные. То есть есть какие-то хорошие программисты, вероятно, полезные, а основная масса, наверное, никому и не нужна. Так, наверное, во всех сферах, да? Есть определенная схема распределения. Ты про себя, пишет Алексей Васильев. Ну, если бы вы еще не тыкали, вот, то вообще бы ответил вам да, а что нет, а про кого? Конечно, я вот смотрю и думаю, ну, смотри, чем я занимаюсь вообще? Зачем я читаю сообщение какого-то Алексея Васильева? Вот зачем мне этот Алексей Васильев? Что мне пишет? Вот какого черта? Что я ему должен ответить? Что он такой злой? Почему он на «ты» со мной общается? Мы даже не знакомы. Чему надо вообще в конечном счете? Почему я не могу заниматься чем-то более интересным, чем читать сообщение Алексея Васильева? Да? Какого-то грубияна неприятного из интернета. Вот чем бы таким заняться? Но это ж надо было давно этим уже заняться. Надо было что-то думать давно. Вот, может быть, действительно надо было бы заняться какими-нибудь вещами, типа там программирование. Я не знаю, вот в программировании нужно читать сообщения там Алексея Васильева и прочих там? Надо читать? Или там можно быть таким человеком, который сам себе работу делает, сам себе ее работает и ни с кем не общается, ни с кем не разговаривает? Есть там вариант быть вот таким вот замкнутым в себе человеком, при этом как бы иметь успех в профессии? Есть такой вариант? Если да, то вот чем надо было заниматься. Вот чем надо было заниматься. А то сиди тут читай. Хлеба и зрелищ. Вы обеспечиваете свой вариант зрелищ, пишет Владимир. Да это я понимаю, вы что меня успокаиваете? Другое же дело, я говорю, что это за работа такая странная? Нет, это не по мне. Надо что-то такое, понимаете, вот. Что-то такое. Каменотёс что-то. А раньше общались на «ты» и проявляли тем самым уважение, пишет Андрей. Не, никогда такого не было. На «вы» всегда общались, чтобы проявить уважение. А на «ты» — это доверительная история. Сейчас живу в своей квартире, но 10 лет жил на съемных и сменил множество адресов в Москве. Ни один владелец съемного жилья не работал. Представьте, сколько таких москвичей. А откуда они... Я понял. Вы имеете в виду те люди, которые вам предоставляли жилье за деньги, они сами не работали. И они поэтому тунеядцы, да? Я вот сейчас пытаюсь вспомнить владельцев квартир, которые вот, ну, я там арендовал. Работали они или нет? Вы знаете, ну, кроме пенсионеров, кто был, все работали. Кроме пенсионеров. Пенсионеры по объективным причинам уже не работали, они были на пенсии, они свое отработали. А так все работали, по-моему. Раньше общались на «ты», ты как челобитную подаешь царю пес смердящий. Да-да-да, помбон. Сейчас вернулся из Крыма, там много таких тунеядцев сидят в своих ноутбуках, что-то по клавишам тычет, на BMW и Мерседесах дорогих ездит, пишет Финист. Вы что, вы нам очень нужны, я пенсионерка, и вы меня все просвещаете и просвещаете. С вас начинается день пенсионеров, наш день пенсионеров. Спасибо, пишет Ольга. Пожалуйста, Ольга, я рад, что я вам помогаю и развлекаю вас в этом смысле. Ну, не, ну ладно, вы всерьез не воспринимаете мои шутки. Вот. Я так-то понимаю, зачем нужны радиостанции, телевидение и вообще в целом общение между людьми, да? Потому что человеку нужен человек, я это прекрасно понимаю. Вот зачем нам эти бескрайние просторы космоса, нам друг друга найти, пообщаться, да? Вот, какие еще варианты-то нам? Никаких. Иначе можно и замкнуться в себе, и вообще беда. Кто-нибудь плюнул в Абрамс, пишет Андрей? Плюнули, обязательно плюнули. А 8:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Александр Камни написал: «С Богом и царем всегда люди на «ты». Ну, с Богом, потому что Отец наш Небесный, ты же с Отцом разговариваешь, поэтому обращаешься к Отцу, к своему Небесному. Это первое. А с царем, ну, смотря когда, если с момента введения табеля о рангах, то, наверное, у вас бы не очень на «ты» получилось бы с царем. Так вот, я полагаю. Можно было бы за это даже, мне кажется, и получить наказание. Турция объявила о прекращении торговли с Израилем. Колумбия вообще разрывает с Израилем дипотношения, пишет СВ. Да-да-да, наблюдаем за этим, смотрим. Но пока самая пиковая ситуация, интересная была, конечно, вот в момент обмена ударами между Израилем и Ираном. Как видите, она на данный момент себя исчерпала. Там посмотрим, как будет развиваться. А разве президент не может наложить вето на закон? Грузинский президент ведь сама против этого закона. Тогда получается, что все потуги грузинских властей напрасны, пишет Маугли. Нет, нет, Маугли, конкретно в том, в той, при той схеме, да, принятия законов, которые существуют в Грузии, она вето может наложить. Этот, как я забыл ее фамилию, но в общем, не важно. Грузинский президент, женщина, она может наложить вето, но это не повлияет на принятие закона. То есть ее вето — это пустой звук, ну, на всякий случай. Там такая вот фишка. Ну, и поэтому, скорее всего, грузинские власти примут закон-то. Да. В Средней Азии есть семьи, где жена мужа на «вы» обращается, но это работает в одну сторону, пишет Нурик. Да к родителям в некоторых регионах обращались на «вы». «Вы» чуждо русскому языку. Ну, прям, а «иду на вы» чуждо русскому языку или нет? Такой вам вопрос. Ну, так, на всякий случай, когда Святослав Игоревич это говорил. Он как бы что, он был чужд русскому языку, он что-то не понимал, он, может, вы лучше понимаете. Поэтому тот, кто пытается рассказать, что «вы» — это чуждый вариант русскому языку, он, наверное, еще и любит ссылаться к какому-нибудь древнеславянскому календарю от существования там и появления звездного неба, или как там, звездного купола, я правильно понимаю? Ну, слушайте, нельзя же все по Википедии-то. Без колумбийского экспорта Израилю будет крайне тяжело, пишет Щу. А еще тяжелее будет Украине, конкретно администрации украинской, правда, Щу? Это не тунеядцы приходят в кафе со своими ноутбуками, возьмут один кофе и сидят полдня, место занимая. Гнать надо таких, пишет Василий. Понятно. Я чувствую, у вас процветает бизнес, Василий. Вы как, вы кафе, у вас кафе? И вы из тех, кто выгоняет посетителей? Без работы скучно, без работы мозги на бикрень съезжают, пишет Роман. Да, есть такое выражение, да, плохо, когда не знаешь, да еще и забудешь. Плохо, когда мозги никогда не вставали на место, а тут еще и съехали на бикрень. Такое вот, знаете, бывает. Давайте проведем мысленный эксперимент с вами. Чисто по приколу. Вот о чем мы сейчас подумаем. Школьная программа. Вот школьная. По всем предметам, которую мы когда-то проходили. Мы ее знаем или не знаем? Мы ориентируемся в школьной программе по всем предметам. Школьной. Я не говорю про университетское образование. Я говорю вот школьная программа, на уровне школьной программы. Мы ориентируемся или нет? Математика, физика, химия, история, литература. Ориентируемся или нет? Давайте голосование, пишет Алекс. Не нужно голосование. Это внутренний мысленный эксперимент. Вот. На голосовании люди наголосуют, что попало. А тут внутренне все прекрасно знают ответ на этот вопрос. То есть, скорее всего, в большинстве случаев, мы экзамены в школе, наверное, да? Ну, не сдали бы. Ну, наверное. Плюс-минус. ЕГЭ. Не получилось бы, наверное, да? Это я к чему? Это я к тому, что вообще уровень знаний каждого из нас, он, так сказать, под большим вопросом. И может так оказаться, что бытовые знания со временем, конечно, прибавляются. Какую платежку куда отнести, что как сделать, с кем как договориться, где. А вот знания фундаментальные, скажем, академическое знание, что такое научное, оно со временем не прибавляется. Если над этим не работать в этом направлении, то оно не прибавляется. Оно, наоборот, убывает. А если не заниматься чем-либо, в том числе решением задач и запоминанием, то будет деградация у кого угодно, пишет ALX. Правильно. Теперь вопрос. Каждый из нас умнее, чем мы же в конце 11 класса в школе? Особенно вопрос хорош будет для выпускников средней школы советской. Вот смотрите сами на себя и думаете, вы сейчас умнее, чем тогда, когда вы сдавали уже выпускные экзамены в школе? В 11 классе, в 10, я уж не знаю, там какая система была, неважно. Вот вы выпускались из школы. Умнее не в смысле, опять же, я говорю, приспособленности к жизни, да, мудрость там какая-нибудь, что ну, там в отношениях, в любви или еще во что-то, в чем-то там, да, а вот знания, касающиеся литературы, истории, математики, химии, физики, биологии, географии. Конечно, умнее, но еще важнее опыт, пишет Андрей. Андрей, а вы во всех сферах умнее, чем тогда? То есть, вот, допустим, Андрей, я не знаю, чем вы занимаетесь, допустим, вы химик. Вы точно в литературе хорошо ориентируетесь? Так же хорошо, как тогда. Так а какой толк от них? Один кофе и сидит полдня, пьет, целый стол занимает, небольшое кафе, люди уходят, приходят. Так предложите ему что-нибудь еще. Человек сидит, пьет один кофе. Предложите ему что-нибудь, заинтересуйте его. Вот. А это невозможно знать все, пишет Андрей. Да. Но просто у меня есть ощущение, что люди со временем, в общем, тупеют. И я имею в виду следующую вещь. Это я так вот на школе... Школа ограничился, да? Но я вот предложу вам ей не ограничиваться. Еще, допустим, вы в институте отучились. И там были определенные этапные моменты, да, так скажем, экзамены, к которым худо-бедно надо было готовиться. В целом, конечно, худо и бедно. Вряд ли кто-то изо всех сил... И были такие люди, но их единицы всегда, да, которые прям в предмете все изучают. Все остальные лишь бы сдать, вот в последний день. Этому посвящены ролики в интернете, этому посвящены фильмы. Все, как студенты готовятся к экзаменам в последний день. То есть, ничего не знаю, сейчас быстро что-то в башку себе напихаю, быстро что-то отвечу на автоматически, да, на инстинктах. И дальше также попытаюсь это все забыть. Да, точнее, оно само собой из головы вылезет. Летит, дверь закрыл в экзаменационную, вот дверь закрыл, вышел, когда все. Что это, какой у тебя вопрос был? Я не помню, а что отвечал? А я не знаю. И все. На этом все закончилось. То есть знаний-то нет. Но, тем не менее, там, по крайней мере, вот этот момент есть, да? Проверки, экзамена. А потом взрослая жизнь, она вообще о чем? И что мы узнаем в ней? И какова информация, потребляемая нами? Где мы берем информацию, источники этой информации? И вот начинается. Вот, пирамиды невозможно было сделать, это древние технологии. Существовал древний славянский календарь, ему 7 тысяч лет. Угу. На «вы» никогда никто никому не обращался. Угу. Понятно, понятно. Да, да, да. И главное, никто не смотрит никогда источник этой информации. Вот. Так, первая статья вот в интернете, которая выпадает, ее надо прочитать, и все. И всех затравить этой статьей потом. А вот на самом деле, вот было. Да не было. Именно поэтому многие рестораны в настоящее время делают близкую рассадку. Это для того, чтобы люди именно приходили поесть, а не поесть и посидеть целый день, пишет Василий. Да ладно, отстаньте от меня с этими ресторанами, ей-богу. Что вы ко мне пристаете? В самом деле, я пошутил, а у вас сразу эти все... Какая рассадка в ресторанах? Близкая она, не близкая? Давайте будем говорить откровенно. Близкую рассадку в ресторанах делают, чтобы как можно больше народу забить в один ресторан и как можно больше денег заработать. Вот и все. Вот эти европейские рестораны, вот в которых я был. Вообще невозможно сидеть. Сидишь вроде бы и за своим столиком отдельным, но сразу и за соседним столиком тоже сидишь. все настолько близко. Это так раздражает страшно. В Москве всегда рассадка была гораздо более... Ну, вообще в России рассадка такая торжественная, скажем. Ты, по крайней мере, вот локтями не цепляешь людей, незнакомых тебе. Столеньки маленькие, руки некуда положить даже, пишет 506-й. Я буду стараться изо всех сил, чтобы больше никогда в жизни не стараться изо всех сил, пишет Джекпот. Это вообще цель. Это я с вами согласен. Это хорошая цель. Многие перед собой ее ставят. Единственное, что она малодостижимая. А вы, это вы на Патриках еще, это вы на Патриках еще не были, пишет Артур. Почему не был? Был. Вот на выходных ходил по Патриаршим прудам. Подошла ко мне какая-то бабушка, говорит, вы местный? Я говорю, отчасти. Она говорит, а почему Патриаршие пруды, если это только один пруд? Вот видите, какие у бабушки вопросы. А есть у вас ответ на этот вопрос? Почему Патриаршие пруды, а пруд-то один всего там, а называется пруды? М? Вот как интересно. И уж почему самое главное... Да, а шо, пишет Андрей. А, это вы местный? Да, а шо? Согласен, согласен. Ну так что, есть у кого ответ? Вот давайте просветим всех москвичей и приезжих. Почему Патриаршие пруды? Был целый каскад, пишет Иван Грейт. Ну, в целом правильно. В целом правильно. Вот. Так зато они каждый день ходят, это постоянные клиенты. Если их приход на год умножить, то кафе в плюсе будет, пишет Нурик. У нас отличные рестораны с рассадкой по кайфу, отвечаю, пишет Елисей из Мытищ. Было много маленьких прудов, они начали цвести и их соединили, пишет Костя из Митина. Ну, плюс-минус. Роман говорит, раньше было три. Вот это больше похоже на правду. Уже гуглим, пишет Олег. И правильно делаете, и правильно делаете. А какой ваш любимый ресторан, пишет Артур. У меня нет никаких любимых ресторанов. Я не завсегдатай ресторанов. Вот. Почему мне нравятся рестораны, сказать? Ну, что мне нравится в ресторанах? Мне нравится, что ты садишься, тебе приносят еду, вот, ты ешь и уходишь. Это очень хорошо. Не надо убирать, не надо мыть ничего, там вот это все красиво, еда, ну, если нормальное место, вкусное, все, что тебе еще нужно. Что мне не нравится в ресторанах, да, меню, в котором невозможно ничего понять, потому что вот эти вот, что ты там понаписал, приходится иной раз вот сидеть и, что это такое, а это что такое, да я все время так делаю, если честно. Я не могу вот так вот просто по названию непонятному сказать, о, вот это мне принесите. Я говорю, это что, а это что, а это как делать? Объясните, вот это посоветуйте. Вот это раздражает немножко. Вот это не нравится. Потом, ну, если сервис навязчивый, тоже не нравится. Но в целом не парюсь по этому поводу. Вот это вот приятно. То есть я думаю, что идеальный вариант, это, конечно, свой повар. Свой. Ну, кухня своя. Когда у тебя есть человек, который тебе готовит, вот... подает еду, потом забирает, моет всю эту посуду, расставляет. И вот это, я думаю, идеальный вариант. Тогда и ресторан никакой не интересен. Ну и плюс, чем хороши рестораны, сейчас вот в Москве там и вообще где-либо, ну, красиво делают интерьеры, тоже вот в приятном месте, приятно посидеть, красиво, чтобы поесть что-то вкусное, да, это сочетание эстетики, вкуса, все вместе, да, это приятно, это хорошо. Со временем стал это ценить и стал к этому относиться с уважением. Ну, видно, что многие прикладывают большие усилия для того, чтобы было по-настоящему красиво во всех смыслах этого слова, да. Не в смысле, я красиво сделаю, братан, красиво. Нет, не так, да, а красиво, красота, чтобы было, чтобы радовался и глаз, и желудок. Вот, главное не переедать. Этот идеальный сервис называется «Жена», пишет Ната. Да не, перестаньте, ну какой «Жена» идеальный сервис, ну о чем вы говорите? Конечно же нет. Вот. Цезарь с креветками надо брать, не ошибешься, пишет Юрий Воробей. А ты ж буржуазия. Не, буржуазия же не так определяется. Буржуазия по-другому определяется. Но в целом, конечно, мы все буржуи мелкие, безусловно. Но хотя я не могу припомнить, где я использовал наемный труд вообще в достижении хоть каких-то своих целей, честно, не припомню ни одного наемника в своей жизни. Я как-то все сам, все сам. Можно ли меня назвать пролетариатом? Ну, наверное, нет. Можно ли меня назвать творческой интеллигенцией? Нет. Но и буржуазия, в общем-то, не подходит. Не подходит. Поэтому надо думать. А как же такси, пишет Аркан? Такси? Такси — это прекрасно. Такси — это прекрасно, это очень удобно, это великолепно, если особенно хороший водитель и хороший автомобиль, чистый, самое главное, чистый автомобиль, чтобы был внутри, снаружи. Фу, прекрасно. Сел, тебя везут, очень хорошо, очень хорошо. Я вот, правда, не знаю все-таки по опыту, лучше водитель, свой автомобиль с водителем или все-таки такси? Вот что удобнее? Потому что я понимаю, что свой водитель, ну, это тоже сопряжено с определенным рода проблемами, да, там, разными. Ну, во-первых, потому что это один и тот же человек, с ним все-таки какие-то отношения выстраивать придется, как ни крути. Да, соответственно, ты уже в ответе за этого человека мысленно. Ну, если ты не тварь, а ты, ну, в смысле, дрожащая, а хороший человек, то ты в ответе. Ты не можешь так взять и... разорвать отношения легко. Это все проблема, проблема. Проблема с тем, как бы, где мыть этот автомобиль, за это нужны отдельные деньги, потом и вообще. Все сложно. Найм самого сотрудника, да. Такси вот удобно. Но в такси бывают разные люди, да. Как вроде бы тариф один и тот же, а люди совершенно разные. И манера водить совершенно разная. И может очень сильно раздражать. Вот. Я крайне не люблю дерганных водителей. Я не имею в виду быстрых, я имею в виду дерганных. Истерички такие, вот знаете, по движениям. Мелкие дрожащие движения рулем, мелкие вот какие-то непонятные движения на педалях, вот на этих вот, немножко притормозить все время, немножко вот рывкообразное вот такое движение. Вся машина дрожит у них все время. Вот, я считаю, что этих людей надо лишать возможности управлять автомобилем, но они есть, и они есть в такси, кстати, к сожалению. Вот, тошнотворные водители ужасные. Но это редко встречается, но такое бывает. Психи, пишет Андрей. Да, и пассажирки тоже разные, пишет Гар. Так не, пассажирки меня не интересуют. Меня интересует то, чтобы меня довезли из точки А в точку Б. Зачем мне? Рядом на Патриках есть трехпрудный переулок, пишет Роман. Правильно, почему? Потому что там три пруда было когда-то. Обязательно нужно перестраиваться каждые 30 секунд, пишет 506. Да-да-да. Каждые 30 секунд перестраиваться, подъезжать под задний бампер, вот это все, и обогнать в итоге весь поток на целых 10 метров. Господа, пора бы и о душах задуматься. Точно, душ эдак 100-200 каждому, пишет Щу. А через 300 метров красный горит, а он разгоняется до Талова, а потом резко тормозит, пишет Глеб Урал. Воняли они сильно, эти пруды, вычистили и позже под асфальт закатали, пишет Смит. Сел бы в такси, но на отличную ЗП есть человек 100 профессионалов, пишет Андрей. Они играют в игру «Асфальт — это лава, это подросшие дети», пишет АВ. Ты в своей схеме про рестораны пришел, поел, ушел. Забыл оплатить, пишет рука-нога. Нет, почему забыл? Я имею в виду то, что мне нравится. Просто платить мне, конечно, не нравится. Я же сказал, что мне нравится в ресторанах? Что пришел, поел и ушел. Что мне не нравится, надо заплатить. Тут, к сожалению, так. Да, ну что, приходится платить. Вот. Конечно же, не нравятся всякие чаевые. Ну что поделать, приходится их оставлять. Ну что поделать. Вот. Я же не негодяй какой-то, не подлец. Вот приходится оставлять. Да, я знаю, что есть по этому поводу много разговоров и перетолков по типу, ну тебе же никто чаевые не оставляет, там, да, ты вот приходишь на работу, а почему эти пришли на работу с зарплату, а ему чаевые надо оставлять? Согласен, но я тут думаю, а вот о чем. Ведь неправильно именно то, что мне никто чаевые не оставляет, а не то, что я им оставляю. Да берите. Почему мне никто не оставляет чаевые? Вот что неправильно. Нужно какой-то там Гудошникову на чай, типа. Там, ты ж послушал эфир, тыщеночку скинул, хотя бы захудалую какую-нибудь. Хотя бы какую-нибудь тыщеночку кинул, ну.
Ну, что уж там, жалко, что ли, я не понимаю. И так вот потихонечку наберется мне богатство мое, правильно? Я смогу тогда что делать? Правильно, ходить в рестораны и есть там, правильно? И там их оставлять кому? Правильно, официантам эти деньги. Круговорот пойдет, круговорот. Скажи номер, скину, пишет Михалыч. Да, кстати, я же ведь не говорю номер. Так мы у вас номер карты уже 2 года просим, пишет Олег. А, так вы для этого? Я-то думал наоборот. Ну так сделай блог, собирай донаты, пишет Костя из Митина. А когда донаты собирают, обязательно появляются другие блогеры, которые говорят, фу, позор, отстой, донаты, лох, вообще позорник, как ты... и так далее. Я думаю, ну раз это позорно, значит нельзя этим заниматься. Не занимаюсь этим, понимаете? Вот, не знаю. Вы встаете не на праведный путь. Блиновской и иже с ней, пишет Владимир. Говори номер карты! Говори! Круговорот денег в природе, пишет АМС. Дай нам номер и 3 цифры, пишет Кирилл. Готов донатить, называй 3 цифры с обратной стороны карты. Ой, ты меня забанил? Такое сообщение внезапное. Наталья пишет. Леша, ты меня забанил? Нет, Наташа, не забанил. Артемий Лебедев проводит стримы, хотя не нуждается, и очень удивляется, что люди платят ему, пишет Владислав. Фу, отстой, донаты, лох, а денежка капает, пишет Олег. Ладно, подумаю когда-нибудь. Ты же, получается, на стриме, давай донатить будем. Я вам 1000 лет объяснял, что мы начали делать стримы, когда еще это не было мейнстримом. Никаких стримов не было, мы уже стримили здесь. Еще на РСН до этого мы стримили. Еще никто никакие стримы не делал. Наш эфир — это и есть стрим. Вы задумайтесь над этим, реально. Ведь наш эфир и всегда, всегда таким и был. Он всегда был стримом. Фактически. Что стали делать в интернете эти перцы, которые потом начали говорить, мы первые стримеры, мы первые, мы делаем стримы. Алло, мы в этой теме работаем сколько лет уже? Сообщения вот эти бесконечные какие-то. Ну, я звонки еще раньше брал. Мне просто лень, если честно. Вот, а так можно и звонки брать. Че, чем не стрим? Тот же самый стрим. Сидим, разговариваем, обсуждаем. Одно, другое, третье. Через перископ еще, пишет Павел. Ой, перископ — это вообще, это вспышка была такая. А, да? Донатить на карту чревато обвинениями в неосновательном. А что такое неосновательное обогащение? Такое слабоватое обогащение. Недостаточно основательное. Согласен с вами. Вот. Неосновательное обогащение — это у меня сейчас, мне кажется. Обогащаюсь, но это неосновательно. А, вот. А если вы не хотите получать карту, просто прикрепите мою карту. Вы пионеры стрима? Да, я же вам говорю. Так если будут донатить иностранцы, то вы станете иноагентами? Пишет Теос.
Получается, что, наверное, получается.
Или нет? Не знаю, не думал об этом, откровенно говоря. Чистое искусство во благо народа, пишет Александр. Да, да. Захарченко основательно обогатился, а мы так, пыль вообще, пишет 506. В смысле, его же посадили. Чего он обогатился? Он вообще не обогатился, его посадили. Неинтересно это все. Основательно обогатиться и не сесть. Вот задача из невыполнимых. Вот сложно. Вот к чему должен стремиться истинный капиталист. Понимаете? Основательно обогатиться и не сесть в тюрьму. Вот это задача, вот это сложность. А все остальное что такое? А высший идеал — это основательно обогатиться, не сесть в тюрьму и не записать ни одного ролика, где ты просишь прощения. И это высшая степень, как бы, успешности, я так считаю. Вы представляете, да? И обогатиться, и не сесть в тюрьму, и не записать ролик, где ты просишь прощения. И не попасть на ролик, из-за которого тебе пришлось записывать ролик, где ты просишь прощения. Вот попробуйте. Вот попробуйте. Получится? Да никогда в жизни не получится.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, пятница, май, день 3. студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! США потратят 2 миллиарда долларов на восстановление Балтиморского моста, пишут средства массовой информации. Ну что сказать, вот они опять распилят. Наверняка очередной американский распил, а могли бы раздать американским пенсионерам. Но нет, как всегда, будут набивать кошельки себе. Вот, эти все вашингтонские кровавые администрации, в то время как студенты страдают, студенты выступают за Палестину в Соединенных Штатах. Донатьте мне, да, ой, что вы так возбудились все про свои донаты, расслабьтесь, все. Не, ну правда, хотя как тут расслабиться, правда, да, мне вот говорят, а сколько надо, много надо. Так, Алексей, слушаю вас и Тома Сойера, Том ведет 3-1. Пишет Грик. Поздравляю, спасибо большое. Шутки прикольные. 2 миллиарда на мост не так много. Долларов, Юрий, это 200 миллиардов рублей плюс-минус. Ну, может быть, я чуть преувеличиваю, но 180 миллиардов рублей. Юрий, долларов, не рублей. Как бы подумайте, плохо считаете. А Певчих-то какой разгром устроила всем, пишет Сергей. Кто, чё, кому устроил? Сергей, вам придется нас поставить в курс дела, потому что я вообще не знаю, о чем вы. Какой разгром и что кому кто устроил. На всякий случай скажу, что она экстремист и иноагент, единственная Певчих. Но я так понял, что уже можно не следить за событиями в этом лагере. Ну, то есть все эти экстремистские ФБК там и вот прочее, они же совсем уже, совсем ноль. Ну, то есть они совсем неинтересны. Или еще, пока вы за ними следите по каким-то причинам, считаете, что есть в этом какая-то необходимость. Кстати, 3 балла пробки в Москве и 4 градуса. Все забыли про золотые яйца Чингисхана, только с ними можно забыть о количестве денег, пишет Гусь за Русь. Вашингтонского Альцгеймера от такой гоньбы удар хватит. Российские военнослужащие поселились на авиабазе в Нигере, где находились войска США, сообщает источник Рейтер и CNN. Да, видел эту новость, видел. Но сейчас вместе вроде как находятся там наши... Значит, принимают имущество. Так я же и говорю, если пилить 2 миллиарда, то это не так уж и много, пишет Константин. Да долларов же вам говорю, Юрий, долларов. Конечно, если бы рублей, я бы с вами согласился. Я бы сказал, это вообще, это чих какой-то. Слушайте, Блиновская налогов больше должна была, по-моему. Ну, я уж не помню, сколько она точно была должна. Ну, что-то у нее там налогов только миллиарда на два. Не, я говорю долларов. Я говорю про большие деньги говорю. Вот. В прошлом году стоимость авиабилетов до Сочи из Москвы летом на семью из 3 взрослых и маленький ребенок 4 года была 35 тысяч, что послужило поводом ехать на машине. В этом году решил все-таки на самолете. Так цена вообще выросла от 60 и выше. Это в один конец. Это же просто жесть, пишет Роман 394. А вы ждали, что подешевеет, Роман, наверное. Да, все подорожало за год. Да, да. Еще есть такая штука, сезонность, я не знаю, вы в один и тот же момент пытаетесь купить билеты, вот, так что такая вот история. Блиновская объявила себя банкротом, пишет Никсалай. Интересно. Я бы не отказался даже от 2 миллиардов рублей, пишет 506-й. Да и, откровенно говоря, я бы тоже не отказался, но никто не предлагает. По какой-то причине, 506-й, не знаю по какой, никто не предлагает даже 2 миллионов жалких, никому не нужных, казалось бы, да, вот, что с ними делать? Только в ресторане посидеть. Ну, вот правда, никто даже 2 миллионов не предлагает. О чем говорить? Никто даже 2000 не предлагает. Что тут? 200 рублей никто не предложит. По типу, братан, не надо 200 рублей тебе, да? Никто не предлагает. Нет таких людей, не существует. Но не совсем сезонность, больше жадность, пишет Антоха. Наверное, всем есть на что потратить вместо давать вам, пишет Йо. Ну, так-то, в общем, да, так-то, в общем, да. Скорее всего, они сами на себя как-то тратят. Ну, тоже, мне кажется, нет у них той фантазии, с которой можно тратить. Ну, так 2000 могу подкинуть, мне кажется, пишет Геннадий. Да не, не надо же это подкинуть. Подкинуть это не все. Вам же полчаса назад предлагали донатить. Как же не предлагают, пишет Близ. А, согласен. Предлагать-то предлагают, а денег-то не прибавляется от этого. Это я понял. Братан, 200 рублей надо, пишет Олег. Да, короче, слушатель написал, что он не отказался бы от 2 миллиардов. Я в целом могу даже голосование провести, спросить у людей, были бы те, кто отказался бы. Мне кажется, что если по-честному, а что отказываться-то? Не надо отказываться вообще. Да, Крымский мост примерно столько же стоил, если верить Википедии. Но мне кажется, Крымский мост гораздо более основательный и протяженный, чем Балтиморский, пишет Александр. Так и да. Ну, знаете, такая есть фишка с стоимостью работ. Она еще зависит от того, сколько платят там людям и так далее. И зачастую те вещи, которые у нас за определенные деньги можно сделать, в Америке ты за эти деньги это не сделаешь. Потому что вот все очень дорого в Америке. И, собственно, там есть такая штука, как ВВП по ППС в связи с этим. По паритету покупательской способности, наверное, вот так. То есть смысл такой, сколько ты можешь реально купить, на какие деньги? Чего? Ну, услуг или там продуктов каких-то или еще чего-то. И вот оказывается, что у нас, в общем, в целом не такая плохая ситуация, как у тех же самых, ну нет, у американцев тоже неплохая ситуация, ну, у многих других стран, так скажем. То есть в целом, кажется, если вот так вот соотносить, да, сколько мы зарабатываем с тем, сколько американцы зарабатывают, кажется, что это какой-то у нас разрыв жизненный, дикий. А потом начинаешь сравнивать стоимость самой жизни и смотришь, плюс-минус получается, не так далеко они там от нас отстоят. Хотя они, конечно, по-моему, впереди до сих пор. Да, в США работы автомехаников стоят космос, поэтому им проще тачки не ремонтировать, а менять, пишет Максоник. Сейчас бы пару соток, такие есть хочется, прям совсем плохо, пишет Огонек. Космодром Восточный 180 миллиардов, но рублей в 100 раз дешевле железного моста, пишет Смит. Нет, не в 100 раз, это как раз ровно так и есть. Вот этот мост их, он примерно 180 миллиардов и будет на русские деньги стоить, то есть на рубли. Так он 2 миллиарда долларов будет. Это примерно вот как космодром Восточный мы построили, они вот этот железный мост по таким деньгам будут стоить. И то не строить, а восстанавливать. То есть, я так понимаю, там же, по-моему, он на опорах, и опоры-то не снесены. То есть, чисто вот эту железку они собираются за 2 миллиарда поставить. Для снижения стоимости труда США запустили миллионы нелегалов, пишет Щу. Ну вот посмотрим, получится у них или нет. Просто в обычные дни может стоимость около 10 тысяч быть, а я так понимаю сезонность, но не до такой же степени. Почему государство не регулирует этот вопрос? За то, как внести так называемые налоги на туризм в некоторых городах, это пожалуйста. Где же продвижение отечественного туризма за границу дешевле слетать? Ну или так же, пишет Роман. Да, Роман, я вот, знаете, по вопросу, как за границу слетать или не за границу, что справедливо, что несправедливо. Вот объективно, вот есть самолет, и ему лететь, например, там, 2 часа. Он за эти 2 часа долетает, ну, давайте 3, скажем, 3, за границу, или он летит эти же 3 часа по территории России. В принципе, я так понимаю, керосин он тратит плюс-минус одинаково, да? Еду он плюс-минус одинаковую, если там предоставляют, дает людям, да? Что там еще? Обслуживание стоит одинаковых денег, плюс-минус. Соответственно, когда мы говорим, почему полет в заграницу стоит столько же, сколько полет внутри страны, ну, опять же, плюс-минус. А почему он должен строить по-другому? Я вот, скажем, спрашиваю не с точки зрения, чтобы защитить кого-то, а с точки зрения логики. Мне-то кажется, стоимость полета зависит от того, насколько вместим самолет, сколько он потратил керосина и сколько стоит обслуживание. Вот, короче говоря, от цены, ну, конкретно в случае с самолетами в милях мерят, да, мили. Вот сколько миля стоит на самолете, и вот количество, сколько ты пролетел. В какую сторону, без разницы. Ну, у меня вот такое какое-то ощущение. Ну да, если там тепло везде, наверное, противообледенительного вот этого не нужно делать, или там нужно делать в каких-то других объемах на обработку. Понятно, что есть где-то, где-то дороже, где-то дешевле. Но в целом, я так понимаю, тут нужно не мыслить категории за границей, потому что вот из Москвы вы полетите, например, не знаю, ну, теперь уже не полетите, ну, например, полетели бы, пускай вы бы из Питера в Хельсинки бы полетели, да? Сколько там лететь? Не знаю. 40 минут? Вот сколько из Питера в Хельсинки лететь? 40 минут? 30 минут? Не знаю. Или вы, например, бы из Питера полетели бы в Самару? Ну, или даже из Москвы в Самару. Вроде там за граница, а здесь вроде как не за граница. А цена, наверное, была бы даже дороже в Самару. Ну, или плюс-минус один. Такая же была бы. Почему? Ну, вот потому что, наверное. А услуги принимающего аэропорта разные, наверное, пишет аудитор. А я думаю, что они же, наверное, тоже плюс-минус одинаковые. Почему? Потому что, наверное, услуги аэропорта, они складываются из объективных вещей, а не из субъективных. То есть, там, кому-то захотелось просто накрутить денег. Ну, скорее всего, все вот плюс-минус одинаково, да. Там какая-то должна быть площадка, какую-то вот, какие-то должны быть люди, которые разгружают эти, ну, багаж, вот, обслуживание осуществляют, да, кто-то там на рамках должен стоять. Все это примерно одинаково всегда. Опять же, да, на человека. Там, наверное, надо считать на человека. Вот, если здесь цена из миль состоит, то, наверное, там из людей. Вот сколько стоит обслужить одного человека с его вместе багажом, со всеми делами? Вот примерно в среднем сколько один человек, находящийся в аэропорту, сколько нужно на него человека-часов других, чтобы его обслужить? И, наверное, в среднем получается плюс-минус одинаково у всех. Отели гнут цены у нас, пишет Дягилев. С отелями какая история, смотрите. Вот отель, да, из чего тоже складывается его цена. Цена на электричество, да, вот, ну, вот все сопутствующее. Отопление, электричество, та-та-та-та. Вот, например, отель в теплой стране. Его даже отапливать не надо. Минус из цены. У нас по-любому все нужно топить изо всех сил. Не будешь отапливать... Будет холодно. Даже на наших югах все равно холодно. Это деньги, правильно? Ну, правильно. Что там еще интересного, всякого разного в отелях? Ну, я почему-то про отопление вспомнил в первую очередь. Короче, у меня есть ощущение, что отель у нас, если его делать, он будет дороже, чем если делать этот же отель, например, даже в той же самой Турции. Особенно если мы берем юг Турции. Ну, то есть он будет просто дороже по обслуживанию. Почему? Потому что у нас холодно. И тебе нужно вот эту всю инфраструктурную историю постоянно оплачивать. А за счет чего ты ее будешь оплачивать? За счет прибавки стоимости. Все. Вот есть у меня вот такое какое-то разумение в голове. При том, что в наших отелях ты приходишь, это не то, что вот в Европе я заходишь и дубеешь там. Такое я вот попадал в ситуацию. И не раз. А у нас вот заходишь и жарище. Жарище, отопление, форточку давай откроем, невозможно. Кондиционер, пишет Иван, да. В Турции отели почти все дендрофекальным методом строят. Да, само качество исполнения. То есть вот когда было землетрясение было в Турции, мы увидели качество строительства турецких отелей и не только. Ну, такое, не очень высокое, мягко говоря. Ну, почему? Потому что объективно они строят столько, насколько нужно. Да, а не сверх того. Зачем сверх того строить? Все 35 лет слышу, что отели гнут цены. Может, не цены виноваты, а доходы некоторых граждан или патологическая жадность. На халяву им все подавай, пишет Руслан Николаевич. Не знаю. По своему опыту в российских отелях сервис лучше, пишет Илья. У нас еще есть сезонность. На юге большая часть домов зимой простаивает, пишет Андрея. Да, и те, ну, есть те, кто пытается это отбить, да, за сезон сразу себе в карман. Но, опять же, вот когда говорят, что а почему у нас туризм такой дорогой, я вот думаю, что это... Понятно, что с жадностью все связано. Честно, да, я понимаю, что жадность, она как бы везде есть, и вот люди хотят. Но, с другой стороны, я думаю, что правда, организовать что-то с инфраструктурной точки зрения, особенно там отдыха и так далее, вот в наших широтах гораздо сложнее, чем в тех широтах, где тепло и солнечно всегда. Вот у меня такое ощущение, потому что ты не можешь из палок там, и других предметов взять и сделать какой-то домик. Ну, и вот это невозможно сделать. Его нужно делать капитальным сразу, по полной программе, чтобы он и в зиму был, чтобы он и летом нормально был, и все вот это вот вытекающее из этого. То есть, как в Индии не получится какой-то шалаш сделать, который на фотографии более-менее выглядит, и приезжайте к нам. Приезжайте к нам. Из доски десятки просто стена. Ну, реально. Доска десятка, ну, то есть сантиметр толщиной. Я не знаю, что это. Облицовочная какая-то. Просто вот стены такие. Вот у нас бунгало. Платите за это деньги. Боже мой, какое прекрасное развлечение. Одно опасение, что кто-нибудь по пьяни, вот как шел, так сквозь эти стены и пройдет. Как сквозь бумагу, знаете. В фильмах про японских самураев, где они сквозь бумажные двери проходят, что-то такое произойдет. А, это, кстати, про бумажные двери. Тоже помните, да, все эти фильмы про самураев? Это ж какая должна быть погода, чтобы человек жил в доме с бумажными стенами? Это ж как там должно быть плюс-минус хорошо по сравнению с тем, как у нас. Просто я представляю прожить зиму в доме с бумажными стенами. Не очень, наверное, приятное. Какое красивое слово для сарая, бунгало. Ну, вообще-то сарай, посмотрите этимологию, очень красивое слово само по себе, сарай. Да? Почему называют караван-сарай? Да? Ведь когда мы к хозяйственному помещению, где мы храним всякое бытовое, применяем слово «сарай», это уже шутка. Потому что сарай – это, в общем, по-моему, дворец, если я не ошибаюсь. То есть мы показываем на какое-то дурацкое местечко, какое-то, ну, где мы ведра храним, и говорим, вот у нас тут вот такой вот сарай. Типа дворец, вот смотрите, какой у нас дворец. И все должны в этот момент рассмеяться. Но я так понимаю, что в какую-то секунду, в какой-то момент, когда-то, много-много лет назад, просто вот этот вот сатирический смысл у этого выражения, он пропал, у этого слова. Это сатира вообще-то. Когда ты показываешь на какой-нибудь покосившийся сортир и говоришь, вот у меня тут сарай какой стоит. И все, ха-ха-ха-ха, ой, уморил. Ты потому что говоришь, смотри, какой дворец. А там свиньи какие-то. О, дворец у меня, видишь, какой. Так что такая вот фишка. Сараи — это вообще-то про красивое, это про дворцы. Это про небывалые какие-то красоты. Мы до сих пор раздеваемся над монголо-татарами, пишет Александр. У нас, простите, у японцев на внешние стены не бумажные, а внутренние перегородки, пишет Евген. Не, ну я понимаю, что, наверное, так-то деревянные, конечно, и внешние, деревянные и внешние стены. Вот, но в целом, я думаю, что здание, в котором даже внутренние перегородки бумажные, оно ну, не самое теплое, так плюс-минус, наверное. В теплых краях Анапа, Крым и непомерно высокие цены, а уровень отелей и обслуживания, мягко говоря, им не соответствуют, пишет Борисыч. Да, да, я понимаю. Да я понимаю, слушайте, я ездил по Золотому кольцу, вот просто на машине катался. И приезжаешь в какой-нибудь город и не понимаешь основ ценообразования местного. Ну, то есть вообще, от слова совсем ты не понимаешь. Какие-то квартиры люди даже свои там посуточно в аренду сдают, да? Ну, жуткого вида и за огромные деньги. Ощущение возникает какой-то непомерной жадности этих людей. А может быть, просто сам сбор тех площадок, через которые в аренду, ну, в общем, арендуются эти помещения, может быть, сбор какой-то дикий. Знаете, как выясняется в какой-то момент, смотришь, да как можно эту квартиру, да, в аренду давать под, там, не знаю, там 10 тысяч рублей, а там какая-то квартира дурацкая на сутки 10 тысяч, а квартира, ну, прям совсем ужасная. Потому что как так? Может быть, там 9 из этого берет сам сервис, а 1000 только идет владельцу. Такой вариант может быть. Я не знаю. Я же не разбирался в работе этих сервисов никогда. Но ситуация такая. Ты приезжаешь, и тебе предлагаются за огромные какие-то, непомерные, совершенно сумасшедшие деньги, какие-то ужасные места, в которых не хотелось бы находиться, даже если тебе доплатят. Не то, что за это платить какие-то деньги. Это называется рынок. Пока есть спрос, то будет и цена, пишет Диади. Да, но я имею в виду, что в любом рынке есть еще посредники, да, и вот интересно всегда узнать, а каков процент этих посредников, я имею в виду, какой процент они берут себе. Понимаете, да, вот такси есть, вроде бы мы просто в приложении нажали, вот к нам таксист приехал, мы ему заплатили вроде бы деньги, но на самом деле в этой цепочке куча посредников. Сколько берет агрегатор, да, такси, там еще что-то, там много посредников. Так же и здесь, вот вроде бы квартира, и она ужасно выглядит, и тебе предлагают ее зачем-то взять там на сутки, да, вот ты приехал в какой-то город, например, вот какая-то квартира там на сутки за какие-то бешеные деньги, а выглядит она совершенно ужасно. Почему так она стоит? Потому что хозяин этой недвижимости обнаглел совсем, и у него морда скоро треснет. Или потому что куча посредников? Вопрос возникает такой. Бизнес по-русски, пишет Лимузин. Это легкие ответы, Лимузин. Это легкие ответы, так я тоже могу. Это бизнес по-русски, все жадные, все твари. И вот мы друг друга пытаемся обмануть, нахапать как можно быстрее. И знаете, отчасти это будет правдой. Но отчасти, наверное, я все-таки оставляю некоторую вот такую возможность мыслить, что не все так просто, как кажется, на первый взгляд. Да? Или потому что «А куда ты денешься?» пишет Панк 13. Это смешно, «А куда ты денешься?» Простите, меня заплевал все тут. «Паразиты экономики», пишет Павел. А паразит или нет? Вот тут же вопрос. Понимаете, вроде когда пытались другую экономическую модель у нас выстроить, вообще ничего не получилось. Все равно вернулись к НЭПу когда-то, да? Правда, потом и от него отказались. Ну, ладно. Ну, артели были. Ну, это идет от государства, от уровня инфляции ежемесячной, пишет Диади. Вы знаете, меня поражали цены на вот там аренду недвижимости и так далее, там посуточную, задолго до даже ковида. Я все думал, а чем они обоснованы. Так и не догадался, чем они обоснованы. Микробы инфляции, пишет Павел. До Сочи и до Пхукета цены одинаковые, плюс-минус. Летал в Сочи за 15 тысяч, а на Пхукет тоже за 15 тысяч. Ну да, на Пхукет-то подальше лететь, чем до Сочи, Дягилев. Другое дело, что, наверное, в Сочи вы летаете регулярным рейсом, а на Пхукет вы, наверное, летали чартерным рейсом, да, специально организованным. И, наверное, я так понимаю, что когда летаешь регулярным, там цены выше по одной простой причине. Вопрос заполняемости тех или иных самолетов. Они, может быть, еще и не до конца заполняются. А летают они постоянно. То есть, насколько часто из Москвы, например, вылетают в Сочи самолет? Раз в день, два раза в день, три раза в день. Сколько раз в Сочи летает самолет? Хозяин квартиры сначала ее купил за миллионы. 20% банку платил, вот и цены, пишет Ольга. Кстати, да, кстати, мы еще можем не забывать, что хозяин этой недвижимости, он, наверное, в кредит приобрел эту недвижимость, ему надо покрывать те проценты, которые банк ему выставляет, а там мы узнаем сейчас ставки ипотечные, мама, не горюй, на, и их надо как-то перекрывать, и поехали. Завел бы бизнес, без понтово сидеть, пишет Shotfire. Ну так, пожалуйста, я не против, заводите. Цена – это точка пересечения желания продавца заработать побольше и желания покупателя потратить поменьше, пишет Евгений. Да, на Пхукет билетов дешевле, чем за 40, в одну сторону сейчас нет. Какие 15, пишет Диади. Ну, наверное, имелось в виду... Так, подожди. Летал в Сочи за 15 на Пхукет тоже. Но это, видимо, раньше летал человек. Так. Горячие туры. Так, Москва. Илья пишет... Что, это куда, Илья? А, Москва-Сочи. 18.20 со Внуково вылетаем, если сегодня. В 22.05 приземляемся уже в Сочи. И цена билета, горячие билеты, вот, 2300. Так вообще 7, стандартная цена, вот сейчас перечеркнуто, 2300. Интересно. Короче говоря, Диади, вы писали, или кто писал мне по поводу... А, Дягилев, вы, короче, наверное, билеты не умеете покупать. У нас слушатели тут сразу восстали против вас. Вот. Начали искать билеты и показывать, что прям много-много билетов. Ну и в частности, сколько самолетов летает. Ну тут прям часто летают самолеты, если честно, в Сочи, как я понял, из Москвы. Новости. В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» 94,8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Продолжаем наш разговор. Что-то давно цены на автомобили не обсуждали. Все, самолетики, недвига, отдых, пишет Юрий Константинов. Так праздники, вот и обсуждаем. Сезон на наших югах не круглогодичный. Вот что люди за сезон там заработают, на то и живут. А у них тоже расходы: питание, коммуналка, ремонт, пишет Игорь Маслов. Раньше делал эксклюзивные детали для мотоциклов на заказ из нержавейки, пишет Андрей. Спинки, багажники и тому подобное. Цены ставил такими, чтобы сам мог себе позволить приобрести. Но инфляция со временем заставляет повышать, пишет Андрей. А я все присматриваюсь к этому Bonneville Bobber. Все смотрю на него, смотрю. Красивый мотоцикл, красивый. Сейчас, кстати, китайцы пошли такие интересные. Мне сбрасывали, вот визуально чисто китайские. Не помню, как называется. А вот делают какой-то бенда, что ли, или как, в стиле таком, ну, бобберов или что-то такое, по типу классических мотоциклов, ну, интересно, в общем, делают китайцы там, значит, врываются на рынок. Какие юга, я парник на даче поставил, успехов, успехов. Китайские тачки, отстой, пишет, я не про тачки, я про мотоциклы. Бери гуся, поехали месить грязь, пишет Стас. У меня есть не мотоцикл, а автомобиль, на котором можно месить грязь, как вы говорите. Вообще не езжу никак, он стоит ненужный автомобиль, получается. Вот, что-то мне подсказывает, что с мотоциклом-то будет так же, причем с любым. Китайский мод – это зашквар, пишет Лимузин. Ну, может быть, особенно, я думаю, для нашего поколения, которое... взрощено в мыслях о том, что все, что не немецкое или не американское, оно вообще, или не, ну, японское, ну, в общем, не западное в таком смысле, вот, промышленного запада, то это все отстой, и ничего другого быть не может. Но я думаю, что когда мы умрем, вот, все будет полегче в головах людей, они не будут уже привязаны так вот к этим нашим бредням относительно всего, и, соответственно, им будет легче ко всему к этому относиться. Все-таки маркетологи, которые гадили в наши головы очень много лет, да, они делали свою работу последовательно и основательно. И теперь побороться в голове за вот это место другим маркетологам очень тяжело. Очень тяжело, потому что там все места заняты, потому что мы точно знаем, как должна называться машина, мы точно знаем, как должен называться мотоцикл, вот, как должны называться очки, как должен называться телефон. Вот, мы же не будем себе покупать несколько телефонов, соответственно, у нас всегда должен быть телефон и тут же бренд в голове, который мы будем смотреть. Все остальные мы посмотрим постойку поскольку, уже зная, да. С автомобилями такая же история. Вот должен быть бренд, он должен в голове засесть. Если, конечно, ты не супербогатый человек, который себе позволяет и такое, и сякое, у него там какой-то гараж, а потом вдруг уголовное дело на него заводят, и вот оказывается, что зря он это вообще делал. Вот. Цена на этот бенда от 300 тысяч, очень привлекательна для мотоцикла, пишет Нюксалай. Так я и говорю. Взял себе китайский электромотоцикл, пушка, гонка называется, пишет Денчик. Bonneville как у Леонидовича был, что с ним, кстати? Ну, с Bonneville-то, с этим, я даже и не знаю, я, честно говоря, не осведомлен о судьбе этого мотоцикла. Да, как у него, прям вот, я помню еще эту историю, значит, Леонидович ездил на чем-то, я не помню на чем, но, по-моему, у него был просто Bonneville, не Bobber, а я говорю, Bobber, вот Bobber, я все ходил там, это. Вот Bobber сейчас вышел, значит, у Триумфа, Bobber, вот, вот он, да, вот, думаю, взять, не взять, смотрю, Леонидович себе взял уже, думаю, ну, все понятно.
Как вам, Алексей, как вам,
потрясающе, очень. Радуюсь за вас, сил нет. Очень сильно рад за вас. Какой прекрасный мотоцикл. Не, ну правда, я радовался в этом смысле. Прикольный мотоцикл, красивый. Он мне нравится. Я бы взял, но я не езжу. Чего мне? Какая мне разница? Вот возьму и будет стоять. Потом украдут, как велосипеды. Вот украли, на которых я тоже не ездил. Бессмысленно, черт побери, бессмысленно. Если честно, я даже и не знаю. Вот в конечном счете есть ощущение, что я скоро буду как Мавроди разговаривать с людьми. В том смысле, что буду сидеть и говорить, а, деньги, это резаная бумажка. Вот так вот руку на голову складывать. Резаная бумага, я, если честно, вообще не знаю, зачем. На самом деле ничего не охота. Все, что охота, оно охота, потому что его нельзя достичь, а если можно, то его и неохота. Вот, ну, как-то вот так вот есть ощущение. Вроде какие-то ищу душевные порывы внутренние, вот думаю, что-то надо, вот как-то вот, что-то надо, вот, а что надо, а что надо? Яхту надо, кому она нужна, яхта? Глупо это все и бессмысленно, нет. Поэтому стремиться к яхте глупо само по себе. Все, вот так вот и получается, да, что... Цели ты даже материальных себе никаких не поставишь, потому что все цели материальные, они, ну, как бы глупые. На самом-то деле. Так вот, по итогу, они глупые. Машины эти. Еще дурак, да, вот купил в свое время себе машину спортивную, которую хотел, поездил на ней, и все, и теперь вообще никакую машину. Вот не могу никак, вот, понимаете, влюбиться в машину. Знаете, такой влюбиться. Такой, вот эту машину хочу, прям сил нет. Ну, все какие-то такие, как бы. Китайские, немецкие, не немецкие, все как-то уже все. Вот смотришь, думаешь, ну да, 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 да. И кто-нибудь, видишь, вот у человека глаз горит, и он такой, вот, взял себе машину, смотри. Думаешь, да, 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 очень интересно. Да, мне бы, как тебе, вдохновиться бы этими всеми ведрами с гайками и вновь загореться идеей. Но вот пока есть идея, да, вот пестую страсть к мотоциклам, которых у меня нет. Но я же знаю, что в ту же самую секунду, как я его куплю, мне на него будет плевать, он мне будет не нужен, мне его придется потом продавать каким-то образом, либо он просто в пыли будет стоять, бессмысленный. Да. Внутренний ребенок умирает, пишет Александр. Мне кажется, он уже давно. Он уже давно, он уже такой говорит, короче, смотри, ты взрослый, до свидания, я ухожу. И ушел просто. Мне кажется, мой внутренний ребенок прям ушел. Прям вот, знаете, нет такого вот, никакого ощущения по типу, а зачем люди живут в квартирах, я лучше возьму себе какие-нибудь там, как этот, морские, фу, забыл, как это называется. Такие железные, огромные. Ну, перевозят в них контейнеры, контейнеры, вот. Значит, морские контейнеры, поставлю их друг на друга, сделаю арт-пространство, и вообще, зачем люди живут в домах, я бы жил на мансарде, зачем мне вот мансарда, я творческий человек, все вот это сдуло вообще. О, я лучше куплю себе автомобиль для путешествий и буду на нем ездить, и в нем еще и жить, прикинь, можно в центре Москвы припарковаться, из него выйти, и ты как дома, везде вообще путешествие. Все, все, вот эти бреды все вообще снесло, вообще за секунду, вообще, ничего не осталось, понимаете, никакой романтики не осталось, вообще не знаю, за что зацепиться, по типу как, надо съездить куда-то, где пляжи, так вот же ж у нас на водохранилище Химкинском пляж, пожалуйста, вот он песчаный, пожалуйста, можно гулять по нему, вот Химкинское водохранилище, пляж, пожалуйста, а что? Ну, надо купаться, а я не купаюсь, все, мне неинтересно купаться, я не люблю купаться, могу вот позагорать, а? Как вы считаете, это нормально, что за какого-то вшивого китайца просят 5 лямов? В голове не вобьешь, что за эти деньги был X5M с пакетом полный фарш, грош цена китайскому авто, 2 ляма потолок, пишет Андрей. Так вы же не говорите цену настоящую X5M в данный момент. Или даже просто X5. Вы посмотрите на цену X5 реальную, современную, а не как, не так, не как когда-то она была. Как когда она была, там, 5 миллионов стоил X5, так тогда и китайцы по-другому стоили. Чё? Вы же интересно, вы сравниваете цену сегодняшнюю за китайский автомобиль и 5-летней давности за немецкий. Ну, классно, это очень интересно, но такой же нет возможности у нас вернуться, купить 5 лет назад автомобиль. Ну, невозможно вернуться. Никто не вернет 2007 год, понимаете? Вот. Лофт, груз, лифт и мото туда наверх квартиру затаскивать, вот тебе план, пишет АК. Да, вот эти планы про лофт, тоже бредятина вот это вот. Вот, что там? Реально придумать нечего даже, если честно, все глупость. Все глупость. Даже строительство загородных домов бредятина, если честно. Вот по-честному, сейчас мужики, кто строит, не обижайтесь, да, бредятина же строительство загородных домов. Бреды, вы пожалели 100 раз, вот, что вписались в эту тему, что вы начали этим заниматься, что вы вообще вот просто включились в эту историю. Вас уже давно это все раздражает. Вы думаете, зачем мне это вообще надо было? Вот эта покупка дач этих всех никому не нужных, правда, ездить туда, да, в одно и то же место, оно раздражает страшно, да? Зачем мне ездить в это одно и то же место? Вон в парк можно сходить, правда? Правда ведь? А разумно было бы купить квартиру когда-то вот в Москве, и чем ближе к центру, тем лучше, да? И чем раньше, тем лучше это было сделать. А сейчас вот это вот все. А как же яхта? Яхта – бред. Бред. Я вот вчера говорил с Алексеем Лысенковым, кстати, сам себе режиссер, вы помните программу и так далее, многие другие программы, он яхтсмен, я у него начал спрашивать, я говорю, а вот расскажите, Алексей, там плюс-минус как это все устроено, я говорю, надо покупать свою яхту или нет, он говорит, ни в коем случае никогда не покупать свою яхту, это абсолютно бессмысленная задача, занятие, яхту надо брать в аренду, ходить. Ну, там, на яхте, на этой, которая в аренду взята, и потом ее отдавать спокойно, и никогда голову себе не ломать с этим всем обслуживанием и прочим. Говорит, другое дело, если ты живешь на воде, но, говорит, сейчас вот как бы пошла история с хаусботами, и, соответственно, вот на таких яхточках никто особо не живет. В хаусботы берут, живут там люди и так далее. Тоже такая экзотика, да? Вот... Хаусбот. Жил бы я в хаусботе? Вот вам вопрос. Ответ. Да, я бы жил. Жили бы вы с семьей в хаусботе? Ну, смотря какая семья. Если все уже взрослые, то можно и жить. А если у вас, типа, дети маленькие, да, там, год, два, он с этого хаусбота нырнет и до свидания. Ну, правда же? Ну, не будете вы жить на этом хаусботе. Все, до свидания. А большинство, как бы, так и живет семьи, да, у людей. Вот это вот все. Наш папа большой романтик, он заставил нас жить в хаусботе. Бредятина же. Нет, дом за городом кайф, тихо, соседи хорошие, речка с забором, лес, интернет проводной, доставка продуктов есть из сетевых магазинов, пишет Алекс Поляков. О, это не за городом, это вы в городе живете, просто в частном доме. Если у вас все есть, то это... Какой же это за город? Жизнь тем и прекрасна, что каждый день может быть абсолютно новым и неповторимым, пишет Лис Хитрый. Мечтаю открыть бар и жить там, пишет XMR. Да-да, проще просто сходить в бар. Знаете, это вот эти вот разговоры из разряда. Человек сходит куда-нибудь и говорит, о, какое интересное место. Я бы там, не знаю, выкупил франшизу. Недавно у меня такой разговор был. Я бы выкупил франшизу, начал бы открывать. Я говорю, слушай, можешь просто сходить, посидеть там, и этого достаточно, чтобы не открывать по франшизе, не пытаться открывать бизнес, и в связи с тем, что тебе понравилось в каком-то месте, превращать это в свою работу. Пришел, отдохнул, ну, спасибо, нет. Владелец своего дома постоянно страдает, это очень непросто. Даже богатые люди предпочитают квартиру в центре города, пишет 506. Конечно, конечно. Дом еще и разваливаться будет, никому не нужен он будет. И настолько это все персонализировано с этими домами. Я вот сейчас строю, но стою на распутье. Стоит ли начинать строить дом или покупать участок, пишет Игорь. Игорь, решайте сами. А как же построить дом, посадить дерево и родить сына? У меня все 3 пункта заполнены, пишет Ларек-Марек. Как ощущение от жизни, Ларек-Марек? Чувствуете ли вы, что выполнили все задачи, поставленные перед вами? У вас суперспособность разбивать мечты, пишет Владимир. Это не у меня, это не у меня. Это почитайте Евангелие, вот серьезно. Просто и легко, все встанет на свои места. Вот, все вот это бесполезно, все это мирское, это суета, оно никому не нужно. Вот, абсолютно глупые цели. Даже не знаю, какую цель-то себе поставить, если честно. И думаешь, ну чем заняться-то, я не понимаю. Может, какой креативный проект у кого? Креативный, творческий, давайте по-русски говорить. Творческий. Вот. Может, у кого какой-то творческий проект? Может, кто-то предложит какое-нибудь интересное что-нибудь? Нет, не знаю, ничего. Стройка, сопряжение с реальным риском. Судился 4 года с горе-строителями, пишет Владимир. Поставить кулер на место, пишет Олег. Интереснее демографию поднимать, пишет Андрей. Может что-то делать своими руками. Человеку очень приятно видеть плоды своего труда, особенно если они кому-то приносят пользу, пишет Илья Сергеевич. Что-то делать своими руками. Вот этот, наверное, прикол и есть, когда ты вместо того, чтобы делать что-то своими руками, думаешь, что бы мне сделать своими руками. Скорее всего, если ты ничего не делаешь и думаешь сделать что-то, то ты ничего не умеешь особо делать. И, наверное, это что-то, что ты будешь делать, будет, ну, не самым качественным. Храм поставить, пишет Михалыч. А что храм поставить? Храм поставить — это, конечно, дело хорошее, но ведь намного важнее выстроить храм внутренний. Да. Ну, то есть, можно же быть бандитом, который поставил храм, а можно быть человеком праведным, у которого нет денег на строительство храма, и он этого не может сделать. Но он зато праведную жизнь живет и других своим примером к этой праведной жизни подталкивает. Это, наверное, ценнее, чем строительство того или иного здания. Ну, я так вот полагаю, может быть, я не прав, но вот у меня такое ощущение. А толстовщина, однако, пишет Влад. А, да нет, кстати. А в квартире невозможно этим заниматься, пишет Владимир. Чем в квартире невозможно заниматься? В квартире возможно заниматься всем, или чем вы хотите заняться? В своем доме завел собаку, гуляю, кайфую, пишет Ларек. Собаку, да, это если хочется собаку. Да, собака, конечно, в квартире — это дурацкая тема. Вот это вот выходить гулять с собакой — тоже дурацкая тема. С другой стороны, если тебе все удовольствие твое, ну, заключается именно в том, чтобы выходить и гулять с собакой, то это вообще не дурацкая тема для тебя, это самое удовольствие. Есть вариант еще купить квартиру в Крыму для мамы. А, не надо на лето ездить в гости, пишет Игорь. Купить в Крыму квартиру для мамы. Есть, да, люди так делают. С другой стороны, а где мама живет? Если она в Крыму и живет, и там ей купить отдельную еще квартиру, это одно. Другое дело — это переместить маму из пункта А в пункт Б. Потом на лето к ней ездить. Ну, сегодня вы будете на лето к ней ездить. Завтра у вас появятся дети. С ними мотаться туда уже будет не так уж удобно, пока они маленькие, да? Или это как это все? Да и потом вы съездите пару раз, а потом кто-нибудь вам скажет: ой, да чего вы, зачем туда ездить? Ну, то есть бабушка будет таким, знаете, сторожем недвижимости. А оно надо. Наверное, приятнее и лучше, если бабушка, то есть ваша мама и бабушка ваших детей, она будет где-то рядом, наверное, да? А не где-то охранять в Крыму квартиру. Если, конечно, она там не живет вообще, ну, так, в целом, уже давно. Поэтому тоже не понимаю этих людей, которые там своих стариков там куда-то селят в какую-то там квартиру в Крыму или где-то еще подальше, далеко от себя, для того, чтобы к ним приезжать летом. Так а зачем? Зачем? Вот можно каждый день общаться. Творческое дело для вас. Станьте автоблогером, будете говорить, что все машины отстой, а BMW лучшие машины. Подписчики любят, когда хвалят BMW, пишет Давид. Да все машины отстой, перестаньте. Плюс-минус все машины. Ничего в них особенного нет. Ну, есть хорошие вещи, есть менее качественные вещи, есть вещи, впечатляющие своей, ну, как бы сказать, дуростью. Ну, то есть вот спортивные автомобили, которые используются так вот в обиходе, доступный людям, да, за деньги, это, конечно, такая, знаете, квадратическая глупость. Это глупость в квадрате, потому что в кубе даже. Ну, я говорю как человек, у которого был такой автомобиль, вот, и, честно говоря, абсолютно бесполезный, ненужный, ничего от него нету, кроме вот, как говорят некоторые, эмоции. А чтобы вы понимали, какие это эмоции, это страх. Ну, адреналин. Страх. Просто ужас. Ну, типа, ты нажал на педали и переместился в пространстве с грохотом, страшным ревом, отстрелами, вот этот попкорн так называемый. И вот это вот все. Это вот все. Это когда выходишь из этого автомобиля, у тебя руки дрожат адреналиново вот так. Дрожат, реально. Ты думаешь, какая же дрянь-то я себе купил, зачем я тебя купил, тварь такая. Ну, адреналиновые маньяки вот эти все. На мотоциклах ездят они, носятся. Та же самая история. Вот. Абсолютно бесполезная вещь, абсолютно. Вот чисто себя будоражить. Но есть варианты будоражить себя и более, как мне кажется, разумными какими-то вещами. Кёнига на Авито продают за миллиард. Вот где машина, пишет Юрий Константинов. Абсолютно не машина. Ездить она не будет. Как ее чинить, ну, в смысле, содержать, непонятно. Это выставочные образцы. Вот эти все Кёниги, Кёнигсик, вот как это там называете. Это все выставочные образцы. Никто на таких машинах никогда не ездит. С ними рядом фотографируются, про них снимают видеоролики. Это вообще не автомобили, если честно. Вот. Предел нормального автомобиля спортивного, так скажем, да, бесполезного, ненужного, но вот в инженерно, с инженерной точки зрения адекватного, на котором можно будет ездить, это 911-е. Все. Вот, вот дальше это все хлам, рухлядь, понты, выпендрежи. Ну, собственно, поэтому они все и попрогорели, и попродавались уже давно крупным компаниям там. Ну, например, Lamborghini, это Audi, да, там и так далее. Ну, это Volkswagen. Volkswagen, соответственно, принадлежит Porsche, будете удивлены. Вот, Volkswagen Autogroup, посмотрите, кому принадлежит. Любая немецкая машина превращается в Opel, немецкая поговорка, пишет Виталий. Я определился с планами, хочу быть лесником в глуши, пишет Лис Хитрый. Ну, тоже отстой. Ну, вот вы будете лесником в глуши, а дальше что? 911 шедевральная, квинтэссенция эстетики и мощи, пишет Борисыч. Да, машина как машина, что? Вот, тоже, вот это все начинается шедеврально. Борисыч, вот по-честному вам говорю, шедеврально произведение искусства, туда-сюда. Ай... На второй день уже надоедает. Я говорю, как аттракцион прикольно, так на второй день надоедает. Все спортивные машины, они очень жесткие. Ездить на них повседневно, на повседневном асфальте, не на трековом, нет никакого удовольствия. Кроме того, что максимально обратить на себя внимание. Максимально. Вот, чтобы громко, чтобы такой злой, понимаешь, на дороге демонстрируешь себя. Доминанта вроде такая. Ну, это все бред про эти доминанты, да? Понимаете, вот я еду на машине, например, и мне абсолютно плевать на этих там, доминирующих на своих этих спортивных машинах. Вот. Если они не заденут мой автомобиль вместе со мной и не похоронят меня вместе с собой, мне вообще плевать. Разберутся они об столб, там где-то разобьются, там, расщепятся на атомы. Как я воспринимаю человека, когда я еду в потоке на работу или с работы, который там изо всех сил перестраивается и показывает, какой у него мощный автомобиль? Ну, как дегенерата я его воспринимаю. Вел ли я так себя? Конечно. Кем я был в этот момент? Дегенератом. Таким я и был. Не отрицаю. Но я, по крайней мере, не пытаюсь это представить в виде там чего-то сверхъестественного. Вот там, что ты. Не-не-не. Это не так сильно и долго тебя держит. Это все хочется, потому что этого нет. Вот как оно есть, оно, в общем, довольно быстро ты понимаешь плюс-минус, что это не что-то сверхъестественное, обыденное, орущее, раздражающее страшно своим ревом, вот этими всеми рывками, вот этими всеми непонятной нервозностью какой-то запредельной. Вот это все оно сильно раздражает. Ну, 911, конечно, она не такая уж сильно, как вот я сейчас описываю. Ну, так вот в целом спортивные автомобили такие. Просто много на машине ездишь, как пенсионер, мото на машине едешь, как пенсионер, и кайфуешь, и не дергаешься, пишет Александр. Да, вот, знаете, так вот выехать на дорогу и куда-нибудь плюс-минус, не на очень дальнее расстояние, а такое среднее, с хорошей компанией, в хорошем, приятном автомобиле, не ревущем, ничего, так вот, прокатиться, поговорить, можно и одному под хорошую музыку, в хорошую погоду, с красивыми пейзажами, вот это наслаждение, вот это кайф. Да. Эх, Лёша, вот и пенсия подкралась незаметно, пишет 506-й. Перестаньте, это не связано никак с пенсией. Вот, это никак не связано с пенсией. Просто, вероятно, именно к моменту, когда... короче, в молодости мало кто себе может позволить попробовать вот эти все вещи. А когда ты это пробуешь, достаточно быстро в этом разочаровываешься, потому что понимаешь, что впечатлять тебе некого. Вот. И дальше все такие, ты пенсионером стал. Да нет, ты просто понял, что это все пустота неинтересная. Но она очень интересна до того, как ты это не попробовал, безусловно. 10.00, я прощаюсь с вами до понедельника, да? Понедельник, мы же работаем? Работаем, наверное. Короче, до следующего рабочего дня, и да пребудет с вами сила.